Ну что, дамы и господа, с вами снова Джон Лайткаст. Подкаст о технологиях простым языком без маты и политики. С вами Дима.
Здрасте.
И, наконец-то, побрился Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем, а мы начинаем. Привет, Дима.
Привет, Юра.
О чем поговорим?
Про безопасность, воровство, подделки и тюремные сроки, не соответствующие ничему, автономные машины и разные всякие увольнения. Еще что-то там было. Про мачете обязательно поговорим. Вот. Mm. И про здоровье сердца как следствие.
Мачете не твитят.
Я почему-то вспомнил Чака Норриса вместо этого.
Нет, еще там Дэнни Трехо.
Да. Ну вот мы и начали.
Начали. Ну что, Дима, сегодня весь православный мир празднует Христос воскресенье.
Ты так начал говорить, я думал, ты съешь Хануку. Почему-то.
Ну.
Ха-ха-ха, хорошо празднует.
Слушай, ну всех, значит, с Христосом воскресом.
Вот. Да, мне уже сообщили.
Наконец-то, так сказать, и наш боженька воскрес, да? Как говорится.
Надо понять, которым в очереди. Ну, в смысле, кто успел уже, кто еще нет. Вообще, а кому и не надо. Вот буддисты считают, что и не надо, в принципе.
Вообще, для затравочки хотел с тобой обсудить этот вопрос. Но не в ключе того, что мы тут это, ну, типа, в религиозном, а в том ключе, как очень легко можно усложнить вообще жизнь ну, всему миру, просто потому, что мы могём. Вот. Это, собственно... Вообще, я тебе расскажу 4 замечательных истории. Собственно, ну, христианская Пасха, в смысле, да, христианская Пасха, это же, ну, как она происходит, технически она должна была происходить в то же самое время, как и проходит еврейский праздник Песах, да, потому что это же вроде как, ну, типа, все событие произошло в один промежуток времени, да, то есть, ну, как, когда Иисуса, собственно, распяли, и он воскрес, это же, типа, один и тот же, ну, типа, праздник был.
В одном таймлайне было,
да, у всех. Да, в одну недельку, так сказать, уложились. Вот. А тут, короче, ну, а тут года идут, знаешь, это, и, собственно, к чему это? К тому, что, ну, во-первых, сам иудейский календарь, он как бы сам по себе немножко очень странный, потому что он сначала он основывался на лунном календаре, а потом он как-то там добавлялись математические какие-то издержки, потому что там какие-то дни не могут выпадать на там, пятницу, там, потому что праздник, и как, там есть традиция празднования этого праздника, а в субботу этот праздник, ну, типа, если он будет выпадать на пятницу, то следующий день нельзя праздновать, потому что это суббота, а шаббат, как известно, шалом. Вот. И там, собственно, начинаются всякие там исключения из правил и так далее. Ну, в общем, весь прикол-то в чем заключается? Что это все привязано к, собственно, еврейский Песах, он привязан к лунному календарю. Хотя тоже вот мне не понятно, опять же, вот этот проклятый лунный календарь, короче, путает вообще все числа. В лунном календаре 29, ну, иногда 30 дней. Mm-hmm. А в нашем году 365 дней. Ну, то есть там, типа, вариация между 30 там, и 31 одним днем. Иногда там есть отщепенский один месяц, короче, неважно. Вот.
Имени Тириана.
Да, и как вот получается, ну, то есть технически получается, что если мы всегда живем по лунному календарю, то у нас как бы времена года технически начинают смещаться в меньшую сторону. Ну, в общем, я не понимаю этого. Ну, в общем, не суть важно. Короче, Песах должен выпадать там на вторую неделю, по-моему, месяца Нисан, который для нас, привыкших к нормальному календарю, это где-то апрель-март. Ну, то есть, тоже такой достаточно плавающий праздничек, назовем это так. Потом появились христиане, которые по какой-то неведомой причине сказали, что типа, нам же тоже нужно Пасху праздновать. Давай мы будем... И договорились, что будут праздновать Пасху в этот самый... Короче, это типа первое воскресенье. Ну, то есть, вот тоже максимально простое решение нашли.
Блин, я вообще первое обожаю воскресенье... относительные вот эти даты все.
Не, теперь прочувствую. Первое воскресенье после первого весеннего новолуния, если я не ошибаюсь.
Окей.
То есть,
это двойная относительность уже.
Ну, типа, да. То есть, ребята пошли по максимально тяжелому пути. И, собственно, весь католический, ну, собственно, и все начинают это дело праздновать. То есть, собственно, вот все, мир живет. А потом, после царя Юлия, вот, собственно, кто-то взял и сказал такой, а теперь давайте перейдем на юлианский календарь. А кто-то сказал, не, подождите, давайте останемся на григорианском. И, короче, получается, ну, почему католическая и православная Пасхи расходятся очень часто в этот самый в промежутке? Потому что одни считают, типа, первое весеннее, собственно, новолуние, типа, как это сказать, за 13 дней, а вторая, типа, через 13 дней считает. И там иногда бывают расхождения.
У меня есть лайфхак.
Подожди.
Не праздновать.
Это еще не конец истории. Но есть офигенная история про греческую ортодоксальную церковь, которая в общем и целом живет по юлианскому календарю. То есть Рождество они празднуют 25 декабря. Но Пасху они празднуют по григорианскому календарю.
Ну ты понимаешь, что 25 декабря могло быть случайным попаданием в этой ситуации? Да нет, просто так удачно сложилось. Знаешь, когда ты много раз делаешь движение, ты в какой-то момент одной шестеренкой случайно совпадаешь. Так бывает.
Я вот сижу и думаю, вот, ребята, короче, вот вам не жить, вот слишком просто было жить, да?
Но надо же чем-то заниматься.
Ну, в целом, да, согласен. Надо как-то это обосновывать, за что вы получаете столько денег, да?
Ну, вообще, как бы, ну, надо занятие какое-то, а то что, ну, непонятно, что там делать. Ну, вино делать, окей, а весь остальной год.
Пить.
Ну, надо... Это было бы тоже слишком просто.
Ну, в общем.
Боюсь, что, да, так и получилось.
Как тебе темочка для затравочки, а? Оп.
Очень технологичная математическая тема. Мне все нравится.
Ну, я считаю, что вообще нужно прийти к какому-нибудь другому совершенно календарю и жить исключительно по нему, а просто даты обозначить. Причем, опять же, непонятно, какого фига первое воскресенье после новолуния, там, не знаю, какого-то весеннего. Почему? Ну, типа, где обоснование этому какое-то? Вы же привязываете к Пасхе, которая, ну, еврейская. Это ж типа, ну, прям реально же в один промежуток времени было.
Ну, что значит привязываете? Это по факту она и должна была быть.
Ну,
вообще-то.
Да.
Ну, так-то.
Ну, да.
Слушай, ну, это мне почему-то твой длинный спич мне напомнил один старый твит на тему того, что Иисус был русским, и на огорошенный вопрос «почему?» ответ был, ну, так Мария же была русская, обычная русская девочка Маша, которая сбежала туда, потому что, значит, боялась масонов.
Mm.
Ну, вот примерно вот такая логика, наверное.
Я буквально тут некоторое время назад наткнулся в ТикТоке на видео, где, собственно, некий пожилой дедушка на площади Свободы в Риге, ну, рядом с памятником Свободы.
Угу.
Что не площадь Свободы, нет? Просто памятник Свободы.
Бревибе Слаукомс, площадь Свободы, да.
Окей. И он там, значит, рассказывает про то, что он подданный Гитлера, значит, что он родился в 42-м году, еще в этой Вост-Ландии. И вот на русском языке с латышским акцентом такой, значит, такой очень...
Сомнительно, но окей.
Да. И в этот момент, значит, к нему... Да, собственно, видео начинается с того, что... Прости меня, Дима, короче, но я за что этот самый... Как видел, так и скажу. Значит...
Нас не заблокируют, нет? Нас уже и так что-то YouTube пытался тут.
Я не знаю, возможно, но это того стоит, потому что я после этого сделаю небольшой, как бы, поделюсь с тобой некоторыми мыслями.
Окей.
По поводу этого деда. Короче, начинается это все с того, что, ну, собственно, у деда там что-то, видимо, спрашивают, появляется в кадре какой-то другой дед, видимо, товарищ вот этого, вот у которого, который подданный Гитлера, и выдает замечательную фразу «Бей жидов, спасай Россию». Вот.
Находясь этот... в Латвии при этом.
Да-да-да-да-да. И этот дед...
в принципе, все сходится.
И этот дед, значит, такой говорит, я, значит, подданный Гитлера, вот, там, типа, и соглашается с этим, говорит, да, все правильно, типа, сказал. И после этого такой говорит, я подданный Гитлера, там, я в 42-м году, значит, родился, там, ну, и, в общем, вот эту вот всю фигню рассказывает. У меня вопрос. Если ты подданный Гитлера, то почему тебе надо бить жидов, чтобы спасать Россию? Ну, то есть, блин, где у вас так, где вы так много нагадили в свою голову?
Ой, Юра, это ты сейчас прямо... Ты открыл просто шкатулку Пандоры, честно
да
говоря.
Там просто, ну, такой ужас какой-то.
Но ты же понимаешь, что у этих людей, если у них им начать задавать какие-то логические задачки по их собственным высказываниям, они не вывезут ничего. Там это... логики нет. Понимаешь? Ну вот давай начнем с простого. Если он родился в 42-м году, почему он подданный Гитлера? Сколько ему было годочков от роду, когда Гитлер, значит, вышиб себе мозги, простите?
самоустранился, так сказать.
Самовыпилился, да. То есть я вот не понимаю, почему Гитлера, да, но почему не кого-то другого?
Потому что в тот момент Латвия была оккупирована Гитлером.
Ровно в момент, когда он родился.
Ну, наверное, может быть, как следствие.
И у него просто вот такой импринтинг произошел прям, что он теперь кушать не может.
Возможно, Адольф, значит, посещал территорию и внезапно, значит, принял роды, так сказать, у его мамы. Откуда мы знаем? Ну, либо зачал, тоже, знаешь ли, Ева не единственная женщина на свете. А ты знаешь, какие в Латвии красивые девушки?
Ой, ну, хорошо, предположим. Это все равно не отвечает действительно на твой главный вопрос.
Нет, у меня вообще очень много вопросов к этому товарищу. Ну, как бы основной, собственно, вопрос звучит, что ж такого произошло, что у тебя так крышенька протекла?
Мне очень нравится в этом смысле, как говорит Комиссаренко, что фляга свистанула. Это вот про Лукашенко говорит обычно, но это универсально.
Ну, это да.
Вот. Нет, на самом деле у людей крыша едет совершенно удивительными способами. Я вот не перестаю удивляться. А самое главное, что как раз вот, по-моему, примерно вот от начала войны они постепенно начали вылезать на свет божий. То есть
Ты что, еще там до ковида, во время ковида вылезали?
Нет, сначала другие. Во время ковида вылезали в виде антипрививочников и всего вот этого.
Потом?
Потом, вот в следующий виток вот сейчас они вылезают тоже постоянно. То есть, по-моему, какие-то большие катаклизмы, ну, просто триггерят нестабильных людей, и они начинают вот нести всякую колесицу. Ну, то есть, знаешь, у них вот какой-то такой нестабильный баланс в голове происходит. Ну, то есть, знаешь, он типа за хлебушком сходить может, но когда происходит что-то чуть-чуть сложнее, чем купить хлебушек, у него вот это вот все слетает, и происходит полное разрегулирование в голове. И вот начинается вот это все. И таких раз очень
уж,
много.
Раз уж у нас началось все с Пасхи, тоже вспомнил одну бабуленьку замечательную, которая там какой-то стрим делала. Я точно не знаю, что за бабуленька и что за стрим был, но, в общем, она отвечала на вопрос одной из своих слушательниц, и слушательница задает вопрос, господи, что ж такое-то сегодня. Можно ли на Пасху приехать в Иерусалим, чтобы приложиться к мощам святого Иисуса Христа?
Ну, в принципе...
Там ответ бабуленьки просто прекрасный, как бы он такой, типа, она такая, что? Что? Типа, чудо?
Нет, ну, это, во-первых, это красиво.
Ну, я согласен. Нет, может быть, возможно, это там просто троллинг такой лютый, как бы, но там как бы нет никакой Галины, короче, или кого там, но там просто сидит какой-нибудь реально тролль хороший под ником Галина.
Слушай, я, кстати, от всей души посмеялся, был когда-то вот, ну, сравнительно недавно даже выпуск, я не помню, какого-то из подкастов, где как раз обсуждали вот про в очередной раз что-то про мощи, кто-то кому-то какие-то мощи там опять преподнес, и в частности, есть замечательное исследование, что вот если просто посмотреть количество мощей, которые... Ну, во-первых, то, что их в средние века подделывали, ну, даже больше, чем сейчас, то даже просто если посмотреть, сколько их гуляет по миру, типа мощей...
Ну да.
И забыть о том, что есть вот эта индустрия выписывания фейковых сертификатов,
да.
То из них можно собрать прямо роту. Там там может быть батальон получится, там просто капец.
Во-первых,
там
христиан было
плащаниц
много.
Там можно человека обернуть 10 раз, то есть там все нормально вообще с этим.
Ну, во-первых, не надо забывать о том, что христиан вообще очень много было. Вот. И как известно, слава великому Иосифу Виссарионовичу.
Там получается, что каждого очень много. Каждого очень много штук.
Не, ну то, что у этого апостола Павла было 12 ног, это как бы, ну, все знают, как это все норм.
Я вспомнил сейчас только что, я слушал, значит, замечательный Радиот, они в конце обсуждали про AI, который галлюцинировал, сколько ног у лошади. Это же гениально.
Я не смотрел, не слушал, к сожалению.
Ну, у них типа 4, ну, у лошади 4 ноги, чат GPT говорит 4 ноги, а Клаудик, по-моему, говорит, что типа все нормально, 4 ноги, либо вы это спутали с каким-то другим животным. Вопрос с каким? Значит, кто-то сказал 4 ноги вопреки распространенному мнению, что их 6. А дальше можно задавать им вопросы, и они начинают жутко галлюцинировать. Например, как это четыре ноги, если две передних, две задних, две левых и две правых? Потом, как получилось, что две пары ног, а лошадь не парнокопытная? Ну, вот, вот такие вот вопросы. И эти все AI начинают жутко таращить с этого. И они начинают рассказывать какие-то интересные сказки. Там самое лучшее, что один с пеной у рта доказывал, что одна из LLM-ок доказывала, что шесть ног. Это прям было очень красиво. Две передних и, по-моему, почему-то четыре задних, я уже не помню. Еще типа четыре ноги.
Это про газельку, видимо, было.
Ну, и там типа четыре ноги. И на вопрос, почему четыре, ответ, потому что у парнокопытных ноги принято считать парами. И в этот момент ты залипаешь, потому что получается, что ног тогда что, восемь, что ли?
Ну, в общем, да. Ну, на самом деле, правильный ответ, конечно же, столько, сколько это животное считает, должно быть у нее ног. Вот. Потому что кто мы такие, чтобы навязывать ему или ей количество ног, собственно. Вот.
Им, нам нужно... мы не знаем, как она себя оно себя идентифицирует.
Знаешь эту глупую английскую шутку, типа how transgender kill people?
Нет.
They slash them.
Это же очень хорошо.
Да.
Но это уровень шутки, конечно, из серии «Она перегибает палку». Вот.
Ну, типа да, да-да-да-да.
Ну, для тех, кто не знает, это почему полных женщин не берут в стриптизёжи, они перегибают палку. Ну, вот. Да, это хорошо.
Ну вот, да.
Нам осталось только не обсуждать то, что нельзя обсуждать, потому что нас вот в прошлый раз, прошлый выпуск прям Google сильно не взлюбил из-за этого.
Ну, слушай, мы же не 100-долларовая банкнота, так чтобы нас любили. Правильно? Правильно. Поэтому погнали. Давай,
накидайте нам, кстати. Ой, кстати, между прочим, у нас следующие два выпуска совершенно точно выпадают, а потому что я даже не знаю, будет ли у меня интернет. А, ужасно. Ситуация. Да. О, ты пропал. О, Юра отвалился. Ха, хороший был Юра. Сейчас напишем.
Дим.
Ты отвалился. Ну-ка.
Это класс. Ты вылетел или я вылетел?
Это ты вылетел. Ты меня слышишь вообще?
Дим, это ты вылетел или я вылетел?
Ты вылетел.
У меня вообще ничего не изменилось.
Ну, ты вернулся? Ты вернулся?
Ну, да.
Я вижу, что ты такой супер прям пикселизованный. Очень-очень круто. Ретро-Юра получился.
Я такой, да.
Ну, сейчас оно постепенно оживет. Да. В общем, короче, следующие два выпуска точно выпадают, а третий от сегодня, не знаю, как получится. Может быть, и три выпадают.
Ну да, да.
Ладно, пойдем по новостям, пока ты становишься все более четким пацанчиком.
Ну,
уже почти. Значит, первая новость у нас такая. Новый закон в UK запрещает использовать устройства с дефолтными паролями. Там буквально запрет использования для Wi-Fi устройств и прочих коммуникационных устройств с дефолтными паролями. То есть нельзя, например, чтобы был какой-нибудь админ-админ. И нельзя, чтобы эти пароли были привязаны к названию Wi-Fi сетки, там, к MAC-адресу или еще к чему-то. Смысл в том, что при инициализации устройства пароли должны генерироваться случайно или хотя бы пользователь должен достаточно сложный пароль сразу выставить. И компаниям будет штраф 10 миллионов фунтов или 4% от глобального оборота компании. Вот мы и нашли, зачем это все делается.
Честно говоря, а это будет касаться каких компаний? Которые ISP?
Нет, которые производят эти устройства.
А этим-то в смысле? А
ну, у тебя вот ты зашипел, например, ну, условно говоря, Wi-Fi рутеры в магазине.
Ну.
И вот когда человек их покупает, надо, чтобы у него не было вот этого админ-админ, который он никогда в жизни не поменяет. Или у него не должен совпадать пароль, например, с MAC-адресом, как некоторые делают, а у него должен быть какой-то рандомизированный пароль, достаточно сложный, который выставится при инициализации устройства, и вот, и тогда будет все молодцы. Это делается для того, чтобы бороться со всякими ботнетами, типа Мира и всего этого такого, которые используют то, что у людей устройство с плохой защитой и с примитивными или дефолтными вообще паролями.
В этом логике. Я это все понимаю. Как бы в Германии, например, уже давно действовал закон, но там закон, который был направлен против граждан, которые, например, держали свои Wi-Fi сетки открытыми. Ну, то есть дома установил, короче, открыл открытая Wi-Fi сетка и привет.
Конечно,
проезжал мимо автомобиль полицейского, да. Короче, и сразу же тебя автоматически фактически написали штрафик.
Ну, 10 миллионов фунтов стерлингов или 4% от глобального оборота с частного лица, это вряд ли получится. А вот с компанией очень хорошо все будет. Ну и к тому же, ты понимаешь, ты замучаешься проверять конкретных людей, намного лучше вздрючить целую компанию большую, их не так много.
Ну, как тебе сказать, китайцев хрена.
Ну, китайцев, я думаю, что и не вздрючат. Там, я думаю, что у них будет какое-то просто policy на импорт. То есть, что для этого рынка устройства должны быть таким-то образом сделаны. Ну, там, я думаю, что будет какая-то небольшая модификация прошивки, где это будет сделано.
Ну, да.
Просто, видишь, Wi-Fi простые пароли – это отдельная история, потому что были замечательные эксперименты. Вот у Linus Tech Tips было. Они сделали, типа, Wi-Fi Cracking Van, ну, где они просто, типа, условно подъезжают просто к дому, 30 секунд, и спасибо.
Да.
Потому что, как правило, это WPA2, и все довольно легко. Там особо напрягаться не стоит.
Да. Я сам в свое время очень часто пользовался, особенно на Кипре, где подавляющее большинство было старых томпсоновских рутеров с дефолтными Wi-Fi-ными паролями, которые вскрывались буквально просто по этому самому, по идентификационному номеру Wi-Fi сетки.
Ну, вот об этом и речь.
Да. Потом, ну, там иногда были замененные пароли, которые почему-то менялись на веб, которые тоже вскрывались на раз-два. Вот. Но там в какой-то момент там все чуть-чуть сложнее стало. Ну, да, подольше приходится. Если WPA2, то чуть дольше приходится помучиться.
WPA3 надо, но тогда старые устройства не работают. Ну, между прочим, я сразу вспомнил, тут был офигительный видик, когда к чуваку в дверь позвонил какой-то такой очень обиженный пожилой человек и стал ему объяснять, что вот он поменял пароль на Wi-Fi, теперь этот дед не может им пользоваться. Там же у него был офигенный посыл, что если ваш Wi-Fi покидает территорию вашего дома, то он становится общественным, поэтому поменяйте пароль обратно. Я им давно пользовался.
Да. Ну, с точно такой же логикой можно сказать, что как только твоя машина покидает пределы твоего дома, она становится общественной, поэтому я ее забрал.
Вот. Я думаю, что очень многие так и предполагают. Я думаю, что это топ оправданий. В принципе, пацан к успеху шел, чуть-чуть не фартанул только...
Не, ну, что, нормальный дед, отлично.
Ну, как хороший. Это, помнишь, типа, ты что машину гнал? Покататься хотел. Зачем? Молодой!
Да.
Это печально.
Да. Не, ну,
нет,
да,
это же правильный закон, но по-хорошему. В США тоже есть похожая инициатива, Cyber Trust Mark. Ну, она не совсем про пароли, но идея схожая. И в ЕС тоже что-то похожее есть, но это с прицелом где-то на 27-й год или что-то такое. То есть остров нас опередил сейчас.
Ну, слушай, бывает же этот самый... Договорились Тори с... Как их вторые звали?
Тори и... Как Юра, мой усталый мозг так не может. Я не знаю.
Консерваторы, как они? Как их консерваторы? Тори и... Сейчас, погоди, надо срочно найти. Это информация, без которой я не могу жить.
Ну, это с любой информацией, которую ты не можешь вспомнить. Ты потом действительно страдаешь.
Виги. Тори и Виги. Наконец-то смогли договориться в парламенте, так сказать.
Слушай, ну, смех смехом, но это хорошая инициатива, потому что люди реально не меняют. Они что воткнули, то и работают. И провайдеры не меняют, и люди сами тем более не меняют. Это потом начинаются всякие беды и проблемы. Так что да, все правильно.
Дим, это все правильно до того момента, пока... Опять же, ты берешь просто среднестатистического человека. Вот он там выставил себе пароль админ-админ, и он точно знает, что этот пароль админ-админ. А потом у него рандомизатор ему пароль выставил, он его где-то записал, положил куда-то на полочку и забыл. А потом
ему же надо.
А потом его жена пришла и выкинула нафиг эту книжечку, куда он все записывал, потому что нафиг ему это знать. Вот. И через 3 года у него там что-то какая-то проблема, и все, и он уже ничего не может сделать сам. Слушай, и начинаются звонки в провайдеру, типа, ваш говнорутер не работает, и вот это вот все.
Да, ну да, но ведь смотри, это же нормальная ситуация, то есть... Когда ты обычный, нормальный человек, не такой, как мы, ты поставил, и оно тупо работает. Я на самом деле тут недавно как раз с такой ситуацией помогал, но мне пришлось сбрасывать настройки, да. Никто вообще не в курсе, что там было настроено. Вообще совсем. Ну, я сделал с нуля, потому что другого выхода не нашлось. Нет такого способа. Вот, но с другой стороны, в нормальной ситуации человеку это и не нужно. Один раз сделал, DHCP, Wi-Fi, все. погнали. Потому что что человеку нужно?
А как же пробросить специальный отдельный каналчик для Netflix на телевизор, для стриминга?
Да-да-да. Разделить устройство на виланы, раскидать по виланам, добавить гостевую сетку, да, вот это все.
А потом новые устройства добавляться начинают, их тоже нужно по виланам раскидать. Ну, Дима, ты чего? Ну, конечно же, это надо каждому, так сказать, привнести некоторый элемент неожиданности в свою жизнь. Например, раздавать айпишники не под DHCP, а вот статические адреса с привязкой к Маку.
К тебе
вот
пришло это... 20 гостей на день рождения, и первый час ты раздаешь им айпишки просто.
Причем из отдельного пула.
Специально
под это все дело создается отдельная VLAN, которая называется партия такого-то числа. Короче, каждого вписываешь, берешь эти самые паспортные данные.
И привязка временная, между прочим, только на время партии. И IP выдается только после того, как человек тебе подарил подарок.
Да, а если еще оценка, типа, знаешь, это сколько...
И шейпится скорость, в зависимости от качества подарка.
Какой ценности подарок, такая и скорость будет, да?
Да-да-да, ну так это ж правильно.
Да, я считаю, что только так и должно быть. Ну, во всяком случае, я так только и только так и делаю.
Теперь ты спрашиваешь, почему я к тебе не приезжаю на Мальту.
Да, окей.
Так, пойдем дальше, там в тему. Меня совершенно восхитила новость о том, что американские военные закупали оборудование Cisco, и оказалось, что они на 100 миллионов долларов закупили поддельного оборудования, которое, собственно, какое-то время использовалось на военных базах и еще на разных объектах. А был там такой человек по имени Анур Аксой, также известный как Рон Аксой и Дэйв Дёрден. Их ничего не смутило, я думаю. Хорошо, что не Тайлер Дёрден.
Да.
И он несколько лет, где-то с 17-го года, по-моему... Нет, с 13-го, пардон, даже года до 22-го делал вот эту схему. У него было порядка 19 компаний, около 15 магазинов на Амазоне и десяток на eBay. Он закупал поддельное оборудование, но при этом к ним прикладывал, соответственно, копии как бы мануалов и документов и всего.
Угу.
И продавал. И, в принципе, самое интересное, что он-то продал за 100 лямов, а если бы это было оригинально, оно бы стоило под миллиард. И мне вот такой вопрос. А как вот эти вот все молодцы военные покупали оборудование на Амазоне и на eBay? Вот я бы хотел на этом остановиться.
Вот я тоже хотел бы, да, спросить, типа, а с каких пор государственные контракты исполняются с помощью Амазона и eBay?
Вот мне тоже очень интересно, потому что, в принципе, такие организации, ну, так не работают. То есть, на самом-то деле, это же объявляются тендеры и используются авторизованные поставщики только. Это одно из основных условий. И даже не обязательно у военки, а вообще у любой нормальной компании, потому что тебе же потом нужно какой-то саппорт иметь. А если ты купишь какой-то левак, и даже просто через неофициальные каналы, то ты по саппорту потом пролетишь, как фанера над Парижем.
Ну,
соответственно,
да.
Ты будешь покупать нормально. Как можно было попасть в тендер с этой шляпой, я не понимаю. Тем более с амазоновскими и ebay-вскими. Слушай, нет, может быть, эти господа купили не на Амазоне и на eBay, а это все у него было 19 компаний, и он это продавал для какого-то оборота и легитимизации бизнеса, типа. А потом он подавался на какие-то тендеры, может быть.
Ну, такое тоже может быть. Меня, собственно, мне интересно... Ну, окей, я понимаю...
Тот самый знаменитый Cisco washing происходил.
Мне просто непонятно, а как так получилось, что вот ребята, когда получили всю свою партию вот этих вот...
Их тоже ничего не смутило, да?
Да, их не смутило, что по какой-то неведомой причине слово Cisco пишется через букву П.
И начинается с буквы С.
Нет.
Иногда.
Ну, либо это, либо через П. С буквы П, да.
Это по аналогии с Абибасом, да?
Ну, типа, да. Как бы, ну, мне непонятно, то есть, ну, окей, хорошо. Но так или иначе, слушай, меня не смутило, что история вскрылась достаточно поздно.
Ну да.
Потому что, понятное дело, что ребята закупили впрок.
Ну, согласись, хорошее же оборудование было, пока всем нравилось довольно
долго.
Да,
пока на складах лежало, все было зашибись. Потом
Я сейчас что-то вспомнил эту поддельную пуму, у которой вместо У было О. Это было так мило.
Рома.
Кроссовки Рома, да.
Ну вот, да, ну, слушай... Неплохо. Единственное, что жалко, что раскрылось. А так бы чувак бы еще больше бы обогатился не с продажи этого всего, а с продажи информации с этих рутеров. Или ну, чего я, он там им продавал.
Ну, я на самом деле так понимаю, что они были не то чтобы совсем неправильные, просто они были не, ну, чуть-чуть не оригинальные. То есть, чуть-чуть, кто считает? Ну, меня это на самом деле очень сильно удивляет. То есть, это какая-то, ну, чуваку, конечно, там его наказали и все покарали, я бы даже сказал. Но сама схема, то есть, а как? Как это пропустила вот эта вся госсистема заказов? Потом, как они это все настраивали? Как они это все вообще...
Во-первых, ну, Дима, не... возможно, они ничего не настраивали.
Как или я они тебе просто сказал, купили, они оно просто лежало, купили типа... прок.
Да, то есть, это во-первых. Во-вторых,
ну, типа, им надо было очень много, они купили очень много просто.
Во-вторых, я тебе очень четко могу сказать, что для таких схем, ну, как бы вот эта вот система госзакупок, она максимально неправильная. Потому что она, как минимум, она работает вот в этом, в теоретическом поле. То есть, у тебя есть заказчик, который выдает технические требования, да, этому всему. А потом, собственно, ты берешь и вот это, ну, как это, если бы я, например, был бы мошенником, что бы сделал я? Я бы купил бы, значит, вот некоторое количество, ну, я тебе, да, я тебе раскрываю схему, и я тебе больше скажу. В Латвии очень большое количество тендеров делается именно по такой схеме. И я не буду даже, ну, то есть, я знаю людей, которые так и делают.
Я много имею дело с закупками по тендерам с точки зрения именно стороны, которая покупает. Я не буду комментировать примерно ничего.
Ты частная компания. У тебя как бы есть больше потребности в том,
у меня
чтобы
жесткие
твоя
требования.
Техническая спецификация и твой конечный продукт, который ты купил, чтобы они сошлись.
Чтобы они сошлись, и чтобы у меня потом не было проблем, да. И поэтому у меня очень жесткие требования.
Конечно, да.
Да.
А теперь представь себе ситуацию, что есть государственная организация, которая выдает тендер, короче. И вот передо мной, как перед поставщиком, значит, я получаю техничку, вот этот вордовский документик, значит, в котором с одной стороны, значит, табличка, с одной стороны у тебя требования, а с другой стороны нужно написать, типа, ты соответствуешь или нет, и привести, значит...
И аргументацию привести.
Аргументацию, да.
Да.
Я тупо беру, короче, копи-пейст из одного края таблички в другой край таблички.
И говорю, что я соответствую.
И ценник выставляю, как на свое оборудование. Ну, то есть, там, не знаю,
Совершенно правильно,
в 20%.
Юр, есть еще другой вариант.
А потом, собственно, ты очень громко надеешься, что либо они это все примут и положат на склад и вспомнят о тебе через 10 лет, когда это надо будет все либо выкидывать, либо распаковывать, либо, и вот здесь начинается самое веселое, ты звонишь, ты, собственно, получаешь аворд на этот самый, ну, как это, выигрываешь этот тендер,
да.
А после этого ты звонишь этому своему, собственно, конечному
говоришь,
клиенту.
Говоришь, что пряники кончились, но я вам могу предложить другое, да?
И говоришь, что, вы знаете, я немного обманул вас в технической спецификации.
Я вас обманул, я сказал вам неправду.
Да. Оборудование есть другое, но так как это европейские деньги, чтобы их не потерять, лучше согласитесь на это, чем будем тут сейчас долго разбираться и валять Ваньку. А если вы меня, ну, типа, на меня пожалуетесь и занесете меня в черный список, что я больше не смогу участвовать в тендерах, так я сделаю еще 15 компаний вот таких вот однодневок, через которые буду бомбить вам вот это вот все дело всю оставшуюся жизнь. How do you like that, Илон Маск?
Да... Ситуация печальная.
И я знаю компании в Латвии, которые именно так и делают.
Нет, я знаю другие компании, которые присылают совершенно не то, что в тендере написано, как материал для участия. Им отказывают, потому что, ребята, ну, камон, мы, ну, другое просили. Они начинают возмущаться очень громко, потому что как вы нас не допускаете? Как? Почему? Ну, это очень интересные диалоги бывают тоже.
Ну, да, да. А еще бывают, ну, типа, ладно, к тебе, ну, как к частной организации, которая выставляет какие-то требования, это одно. А когда, например, государство по европейскому законодательству, они не имеют права делать закрытый тендер, например. Ну, то есть, под одного вендора.
Да и частные то есть, почти никогда... Ну, у частных это проблема тоже. Зачем? Ну, можно, но это сложно.
Ну, да, но у тебя больше возможностей. То есть, если ты хочешь... Например, цисковское оборудование, то ты можешь как бы это... Не то, чтобы ты там пропишешь, что мне нужна цисковская спецификация, но ты можешь залочить техничку под определенный продукт. А в государственных тендерах вроде как такого нельзя делать.
Не-не, можно.
Но это не значит, что никто этого делать не будет.
Нет, там прям можно, там объявляют под конкретные довольно вещи, почему нет?
Это нельзя. Если это public money, то это нельзя так делать. Если это кто-то так делает, покажи мне, я буду из Мальты писать судебные эти иски, короче.
Почему нельзя? Подожди.
Потому что это public money.
И что?
Потому что нельзя писать заочную сертификацию в тендере, в публичном тендере.
Позволь. А, то есть, если ты частная компания, ты можешь делать качественно... Ну, скажем, давай остановимся на инфраструктуре на секунду. Ну, или неважно, на софте какая разница, да, на услугах. Даже неважно, на самом деле, на чем. А ты, если ты за частные деньги, ты можешь делать нормальную организацию процессов и инфраструктуры и всего, а если это public money, то добро пожаловать в зоопарк, что ли? Почему? Где логика? Я ее потерял.
Потому что частные деньги – это твое частное дело.
Так.
Если, но... а государственные деньги, либо публичные деньги, да, либо это какой-нибудь европейские деньги, либо это... Ну, короче, это деньги налогоплательщиков.
Правильно.
И налогоплательщик должен знать, что тот или иной заказчик на его деньги купил самое дешевое оборудование, соответствующее спецификации.
Вот, совершенно верно. Соответствующая спецификация. То есть получается, что ты же должен на самом деле, наверное, печься об общественных деньгах чуть ли не больше, чем о своих собственных, ну, формально говоря.
Ну,
правильно?
Да.
Но это не значит, что ты должен купить самую дешевую шнягу. Это значит, что ты должен доставить результат, который максимально качественный по соотношению, собственно, цена-качество.
Конечно, да.
Соответственно, ты, по идее, должен иметь право затребовать именно то, что тебе надо, просто потому, что ты таким образом заботишься о людях.
Конечно, но для того, чтобы обосновать дешевизну, ты как бы потратишь меньше усилий, чем обосновать, почему тебе нужна именно вот такая техническая спецификация, более открытая, которая доступна. Ну, то есть, почему тебе нужна какая-нибудь проприетарная технология, а не generic технология.
Да. Да, и потом оно все вместе не работает, но это уже проблемы будущих нас.
Ну, это вообще никого не волнует, на самом деле. Будет это работать, не будет это работать. Вон Type-C, видишь, когда последний раз, собственно, задекларировали?
Не надо. Мне сейчас прям... Я тут недавно дома наводил порядок в проводах, и мне больно до сих пор.
Ну,
потому
вот.
Что выглядят они все одинаково, а могут абсолютно разно. Это просто ужасно. И только самые дорогие промаркированы. А остальные тупо просто, ну, коннектор и коннектор. Дальше смотри с фонариком вовнутрь коннектора, сколько там пинов для начала, чтобы понять, дату вообще умеет или нет. А потом уже дальше добро пожаловать в тестирование. Не-не, ну я понимаю, но это странно на самом деле, потому что все равно должна же быть возможность. Я в смысле понимаю, что ее может не быть, но она должна быть, чтобы делать нормально.
Ты тоже слышишь эту псину или только я?
Слышу. Аж в Риге с Мальты, да.
У нас заеб...
Юра, мы без маты и политики. Ну, что ты,
простите.
Я не знаю. Так, ну вот. Ужас.
Перед этой тварью я должен сжариться от жары.
Ну, у меня сейчас тоже все закрыто, включая дверь. Ну, что поделать?
Выключу
все для
дверь.
Качества. Между прочим, это оборудование, возвращаясь к этой новости, оно таки попало. Там сказали, что оно было на чрезвычайно чувствительных военных и государственных использованиях, включая системы секретной информации, часть из которых касались боевых и небоевых операций ВМС США, ВВС США и армии США, и так далее, и тому подобное.
Тогда
то есть они
вопрос.
Реально это поставили.
Тогда у меня вопрос. Тогда у меня реально вопрос. А как они не заметили, когда устанавливали?
Ты знаешь, я думаю, что у них KPI по количеству установленного оборудования...
Нет, ну, окей, хорошо.
У других KPI по количеству нажатых кнопочек. Ну,
слушай, ну я никогда в жизни не поверю, что там они ставили non-manageable свечи на 8 портов куда-то, что вот они закупили там,
конечно,
не знаю, насколько...
Нет.
Конечно, нет.
Не,
то есть, это были управляемые свечи, которые требуют конфигурации.
Но это были фаерволы и свечи, которые нужно было нормально настраивать.
Ну,
думаю, что поддельное...
Как?
Юр, я думаю, что поддельное было, может быть, не совсем в том, что оно было прям совсем-совсем поддельное, не настоящая ЦИСКа.
Что ты имеешь в виду?
Есть варианты вымутить оборудование, которое серым образом провезено и неофициально поставлено, и потом у тебя никакого официального саппорта тоже не будет. И официальных документов у него не будет.
То есть, американская компания...
Это другой вопрос. Это мы возвращаемся к началу вопроса. Как вообще? Это,
ну, то есть, вообще все не сходит. Ну, то есть, это какая-то
странно.
Такая мутнейшая схема какая-то. Ну, то есть, прям реально чувак на Брайтоне у своих людей...
Он нашел какой-то лаз в этом всем.
Не, ладно, я бы понимаю, что если бы там какие-нибудь, не знаю, левые вот эти вот индусами собранные циски, короче, да, через букву П были бы написаны. Я бы это еще понял, да, там, я не знаю, какой-нибудь там вместо металлических корпусов были бы пластиковые корпуса, там, ну, я не знаю, ну, как... Там где-то фальшивые порты были бы, там, да, где-то вместо жесткого диска USB-флешка была бы вставлена, которая писала бы...
Ой, слушай, такого много, кстати, слушай, там были прям офигенные эти исследования, знаешь, вот всех этих поддельных девайсов, когда их открывают, а там, ну, во-первых, да, вместо нормального флеша USB-флешка, там чипы, с которых сошкурено название. Ну, то есть просто стерто. Ну, знаешь, вот эта маркировка на чипе, она просто сточена сверху, чтобы никто не знал. То есть там такие перлы попадаются. Это вообще просто бомба на самом деле. Это очень круто.
Манкуза
там
пишет...
бывают офигенные, которые типа, ну, выглядят круто, а внутри лежит какой-нибудь дешманский свитч, просто, ну, хардвайрд в эти порты и все.
Ну да. Манкуза пишет, да не спешите, так я записываю. Манкуза, во-первых, привет, спасибо, что пришел. Во-вторых, если это, напиши мне в чатике, я тебе это, конспект скину, у меня, знаете, как это называется? Как это? Мемо.
Наработки.
Как? Ну да, типа, да-да-да. Я в свое время, в некоторое время работал на латвийском рынке, я очень много интересных историй знаю.
Ну да, я их не могу раскрывать, вот если я когда-нибудь сменю работу, я тогда смогу, наверное. Сейчас пока не могу.
Просто.
Но интересно, дичь. Тут спорить я не буду. Ладно, пошли дальше, а то что-то мы уже это, долго.
Давай, да, погнали.
Совершенно восхитительная штука произошла в Абу-Даби. Это был первый этап автономной гоночной лиги Абу-Даби. Но есть нюансы. Это ралли, самоуправляемых, а, господи, ну, которая машина машинкой управляется, а человека вынули. Как это называется, господи? Self-driving. Я слово забыл.
Называется remote control, Дима.
Это такие RC-карс просто.
RC-карс вышли на новый уровень, знаешь, вот это.
Ну, нет. Там, на самом деле, был нормальный self-driving, и они решили, что будет очень клево, значит, запустить их по треку и посоревноваться таким образом. На поверхности выглядело бы one good thing, что это будет работать лучше. То есть, по идее, это довольно состояние близкое к идеальным. То есть, у тебя трек известен. Это не какая-то там улица в городе случайная. У тебя конечное количество машин и известен оптимальный маршрут по треку. Он просчитываем. О, кстати, я когда был на, по-моему, VMware Explore последним, который бывший VMworld, там на стенде Lenovo был мотоцикл, который стоял на каточках таких, и перед ним был огромный экран, и ты прямо на мотоцикле мог попробовать ралли, ну, гонку настоящую. И ты должен был прямо на нем там наклоняться, газовать, тормозить, когда надо. И история была, ну, с одной стороны, что это интересный, прикольный экспириенс. Это, кстати, это реальный симулятор, который используют гонщики для подготовки. Но одна из для меня главных фишек была, насколько просчитан трек, и он тебе прямо вот там на экране, вот этот коучинг, это тебе там рассказывали, что это то, как делается, собственно, подготовка гонщика. Там прямо показывается, где нужно с какой скоростью ехать, и где тормозить, где газовать, все, где там как проехать, все точно рассчитано, вот идеальная траектория по треку, чтобы ты получил самый лучший результат.
Да.
А, я это говорю для того, чтобы, ну, было понятно, к чему они стремились. Они этого хотели, то есть, по идее, звучит как бы как идеальный кейс для AI.
Да.
Но нет, там получилось немножко не так. Там произошло целый ряд неполадок. Во-первых, одна машина просто въехала в стену. Ну, она просто повернула и поехала в стену и убила себя. Дальше эти машины очень сильно тормозили на поворотах, не очень понятно зачем. Они принимали выхлопные газы машин за препятствия и тормозили. Одна неправильно интерпретировала тормозные огни другой и впендирилась ей в задницу. Просто впрямую. Но самый ржак был на финише. Когда первая машина переехала финиш и остановилась, остальные сделали логичный вывод, что, ну, раз остановилась, нам тоже надо, и они просто остановились, сформировав колонну.
Молодцы.
Вот. Я считаю, что это просто победа. Причем там был, где смешано было с людьми и без людей, и люди победили.
Ну, то есть откладывается, да, завоевание мира, да?
Но мне кажется, что у них был слишком сильно выкручен вот этот вот сейфти. То есть непонятно. На Public Roads я понимаю, зачем это делать. Но на гонках надо было скрутить вниз, потому что там немножко в другом история. А еще у меня есть одна гипотеза, что, ну, на публичных дорогах скорость реакции автоматического управления автомобилей выше, чем человеческая. Ну, то есть задержка меньше. меньше.
Да.
И плюс он видит 360. Это бонус. На таких гонках на самом деле может даже не хватать скорости оценки с помощью селф-драйвинга, во-первых, там другие скорости. И это тот случай, когда человек, конечно же, тоже не успевает на самом деле, но человек пользуется опытом и зачастую принимает решение не исходя из текущей ситуации, а исходя из опыта. Таким образом, он совершает определенные ошибки, но зачастую эти ошибки ему идут в плюс в данной ситуации. Вот. Завоевание мира отложилось, да.
Да, завоевание мира откладывается, так что можем вздохнуть спокойно. Во-вторых, то, что там две машины столкнулись, так я считаю, что они просто не сошлись во мнении, сколько ног у коня. Вот. И, собственно, поэтому поругались, так сказать, на треке прямо и устроили там, значит, разборку. Вот.
Заметь, у любимого коня их шейха, это важно.
Как минимум, да. Кстати, вполне себе могли бы устроить гонку на верблюдах и назвать это автономным транспортом. Вот,
да. Но он, в принципе, селф-драйвинг, да?
Да. Гуф. Ну что, блин?
Причем здесь гуф?
Гуф. Ну что делать? Ну вот как-то так. С другой стороны, слушай, размышляя на тему вот этого селф-драйвинга и так далее, ну, первые шаги, по-моему, будет прикольно в будущем. Хотя опять же, ну, видишь, какой-то, ну, почему Формула-1 такой богатый спорт, да? Потому что у них, ну там очень много людей.
Дорого-богато, конечно.
Ну, во-первых, это дорого-богато, да? Во-вторых, как бы мы сделаем все, чтобы Грета Тунберг была несчастна. Вот. В-третьих...
Тут они найдут много последователей.
Да. В-третьих, ну, как бы, самый... Во-вторых, ну, в-третьих, это огромные... Как это? Огромные... Огромный человеческий ресурс, да? То есть это возможности людей делать какие-то вещи просто максимально быстро. То есть,
слушай, я был, на самом деле, восхищен не только этим, а тем, какой сумасшедший R&D там для вот этих машин
и
постоянно.
Это, ну, нет, но R&D там постоянно, потому что это очень, как бы, дорого. И,
ну да, ты имеешь в виду именно во время гонки вот эти скоростные
именно,
все действия?
Именно во время гонки, когда...
Да, это удивительно тоже, да.
Да. Во-первых, эти люди, которые меняют колеса буквально там за считанные секунды. Во-вторых, это, собственно, сами водители-гонщики, которые несутся со скоростью там 200-300 км в час и, ну, не врезаются никуда. И даже успевают куда-то что-то рулить как-то, да, и все это происходит на таких скоростях. Но это, ну, это прям достойно уважения. Вот. Поэтому, ну, такое, да.
По поводу сумасшедшего R&D я был совершенно восхищен, когда я какое-то время назад узнал, что это все супермодерновое, вот эти карбоновые там спойлеры и все вот это, но при этом под машину до сих пор приделывается досочка. Знаешь об этом? Деревянная.
Ну, так надо, видимо.
Не-не, там прикол в том, что в какой-то момент стали слишком занижать автомобили. И это визуально было не совсем заметно, но это давало unfair advantage. И поэтому в правилах прямо написано, там приделывается специальной толщины деревянная досочка, и после гонки проверяется, она сошкрябана или нет. Если она сошкрябана, машина дисквалифицируется. Это штука, которая там много десятков лет, очень много, и это такая традиция, которая не поменялась, хотя уже машины совершенно другие, и все, но все равно досочка физическая, и физически глазками инспектируется.
Но,
это так,
слушай,
мило.
Это к чему я, собственно, про человеческие ресурсы говорил, потому что если оттуда убрать водителя из этих автомобилей, то, на мой взгляд, спорт потеряет свою некую душу, назовем.
Но это становится менее интересно, намного менее интересно сразу.
Ну да, потому что у тебя меньше вот этого именно человеческого фактора. Мы же смотрим, на самом деле, спорт чисто ради человеческого фактора какого-то.
Да, теннис особенно. Но есть... ладно, оставим эту тему. В общем, есть... там же очень много, там же и человеческий, и стратегический фактор, там же есть куча правил, какую резину обязательно нужно использовать, там нельзя все время ездить на одной и той же, там куча-куча всего, помимо вот этих скоростных вещей, еще и как люди спланируют свои действия. И вот это вот соревнование всего вместе, это вот то, ради чего это все смотрится.
Наверное, да.
Но здесь селф-драйвинг, ну, я в смысле с этим согласен, но забавно то, что по логике туда стоило бы впилить селф-драйвинг, который бы всех победил. Оказалось ровно наоборот, и для меня смешно именно вот это.
Ну, ладно тебе, это только начало этого всего, поэтому ты вон, когда Тесла наконец соберет свой свой селф-драйвинг.
Тогда посмотрим. А пока тут это все только
в теории красиво звучит. На практике это пока что выглядит вот так, как мы видели недавно в Абу-Даби.
Ой, Юр, кстати, у тебя, знаешь, сегодня какая интересная штука? У тебя не мерцает микрофон, зато мерцаешь ты.
Да, майка мерцает, я тоже замечаю.
Это забавно просто, что... Кстати, удивительно. Зато микрофон офигенно работает.
Она максимально контрастная, то есть, ну, типа, она сконтрастирует совсем, но почему-то система считает, что это там нужно вот ставить зеленое поле.
Окей.
Это, видимо, знаешь, она еще в таком месте, где вполне может висеть золотой крест вот этот вот человеком-гимнастом.
Ты... На самом деле, ты просто в душе за экологию, что бы ты там ни говорил, там все зеленое в душе.
Да.
Сердечки, да. Поэтому оно там прозрачное иногда становится. Ладно, можно идти дальше.
Там
как раз про Теслу. Да. Про Теслу, которую ты как раз упомянул. Тут куча-куча новостей про Теслу, которые сводятся к тому, что Тесла опять творит странное. То есть у них действительно сильно падают доходы, и вообще оборот тоже падает. Точнее, наоборот, оборот и доходы, естественно, тоже. Потому что спрос падает. И они пытаются, с одной стороны, пойти в сторону сервисов и в сторону софта, что ну, у них не особо получается. Отсюда и появляются странные идеи Илона. Потому что Tesla — это компания, которая на самом деле автомобильная, и у нее маржа тоже автомобильная, которая не огромная в сравнении с софтом и сервисами. Им это не нравится. Но делают они из этого супер странные выводы. Например, они делают сейчас очередной раунд сокращений, мне кажется, уже сделали, где они уволили кучу просто народу, то что-то типа 20% воркфорса, и собираются, возможно, увольнять еще. 20% — это типа 20 тысяч человек, больше даже. Причем они уволили часть R&D, то есть занимающихся новыми автомобилями, они уволили практически всю команду Supercharger, то есть они делают, мега странные вещи. Они уволили, как это называлось, public policy команду, которую только что собрали, ее немедленно и уже и всю и уволили. Очень удобно. А с суперчарджерами, что самое странное, что сложно было найти более странное время, чтобы это делать, потому что мало того, что Tesla вполне закономерно доминирует на рынке электрических зарядок, в частности в США, но и они наконец-то дошли до того, что другие компании согласились использовать их формат зарядок. И другие компании к современным машинам прикладывают переходники на тесловские зарядки, и в будущем как бы вполне за то, чтобы использовать тесловские зарядки. То есть Tesla могла стать компанией, собственно, предоставляющей инфраструктуру зарядок. Но они в параллель, с одной стороны, вот это все пролоббировали и сделали, а с другой стороны, они уволили практически всю команду Supercharger, из-за чего от части проектов они просто уже отказались. И уже отказались от аренды земли, где они собирались строить. А где-то они развитие притормозили. Это мега странная фигня. Это супер странный способ оптимизировать расходы. Потому что это одна из тех вещей, вот знаешь, как есть компании, где расходы больше на людей, есть где больше на железо. На инфраструктуру. И вот я не думаю, что в Тесле расходы на людей больше, чем на бездушные железки. Но начали они, естественно, с людей, потому что железки хрен ты уволишь.
Ну, смотри, во-первых, первый же мой комментарий на тему лей-оффов из R&D-департамента, нам никто не сказал, что Илон Маск не взял и не уволил их с одной стороны и не перенанял их сразу же в другую команду, которая занимается развитием LLM-ки ивошной, вот этой вот, как она там называлась, не помню.
Грок.
Вот, да. Это первое. Во-вторых, по поводу суперчарджера. Видимо, суперчарджер не такая уже и хорошая модель.
Нет ничего лучше, Юр.
Ну, пока.
Это 75% зарядок, 74% зарядок в Северной Америке. Это Tesla суперчарджеры. И адаптеры используют уже Ford, Rivian, General Motors, прикладывают к своим машинам буквально адаптеры на суперчарджер. Это же победа.
Да, это победа. Но
хорошая она или нет?
Да, но, на мой взгляд, видимо, они работают над чем-то другим, что будет лучше. Если ты, например, зайдешь на какой-нибудь китайский Baidu и впишешь там, типа, что-нибудь там, electric vehicle
Charger?
Ну, конечно, там будет что-то другое. Тут странно было бы спорить.
Такое количество зарядных станций для китайских вот этих вот, собственно, устройств.
Юр, point не в этом. Прости, но point-то в другом. Point в том, что эта инфраструктура at scale. То есть ее нужно было отстроить. И остальные в целом не вывезли ее построить. Ну, чуть-чуть
остальные
смогли,
остальные американские компании, которые ты
Да, конечно. Ну, да. Безусловно. Но я тебе скажу, что и в Европе там довольно сложно все с зарядками, тут куча всего разного.
Конечно.
И, ну, с этим я вот сколько езжу, вот будет сейчас лучше. Опять вот поедем, посмотрим. Ну, так себе. Там зоопарк
будет
еще
лучше,
тот.
Будет лучше, но гореть будет чаще.
Но, ну, логично, да. Но я скорее о том, что, видишь, вся соль в стандартизации. То есть в том, чтобы эти зарядки были стандартные. Тогда можно брать адаптеры и более-менее заряжать автомобили. Сейчас проблема в том, что это зоопарк. И как минимум в Северной Америке Tesla победила в этом. 74% пенетрации рынка – это победа.
Я
соответственно,
согласен.
И в остальных, ну, это схоже. Это все-таки стандарт.
Да.
Хотя бы какой-то, который доминирует над всеми остальными, следовательно, лучше к нему адаптироваться. Что-то лучше придется перестраивать. Это еще раз построить такое же, это сложно себе представить.
Ну, наверняка, да. Наверняка. Ну, видишь, я...
Ну...
К нам пришел, извини, Дима, я тут не закончу свою мысль, потому что к нам пришел наш старый дружище с ником 0000 и пишет, а Тесле 100% для ресурса, 100% ресурса для Тесла батарей брались из Мариуполя и окрестных регионов, где добывались 100% ресурсов для производства. Нет пока никого в мире, кто готов поставлять такие объемы.
Но это про... там я помню про неон, но это не про это. Это было про, про чипы. А там что, литий, что ли, добывался?
Что-то я сомневаюсь, что в Мариуполе добывался литий, но чтобы ты... У меня тут буквально недавно на рождественском корпоративе в больничке тут местной был разговорчик с одним товарищем, который из Одессы. И он мне рассказывал, что под Одессой стоит завод, который очищает жидкий гелий и продает его уже для медицинского оборудования. И у меня был вопрос, а с каких пор Украина вдруг стала нефтяной державой, чтобы они... Или точнее так, давай зададим вопрос. А с каких пор, точнее, откуда Украина и вот этот вот одесский завод берет, собственно, гелий для того, чтобы его очищать от чего-то? И вот...
Не задавая немцу, почему у него дедушка в Аргентине. Вопрос, почему у него дедушка в Аргентине.
Ну вот,
да,
как бы товарищ прям на 100% уверен, что это наш, вот наш украинский гелий, который мы вот добываем, собственно, из недр нашей Украины. Насколько мне известно, на Украине не ведется разработка полномасштабная нефтяных залежей каких-то.
Нет, подожди, ну там нет, там что-то у них там было, по-моему, в Украине.
Но не в тех объемах, дружище.
Не знаю, не знаю. Ну, конечно, не в тех объемах. Нет, это понятно, что не в тех объемах. Ну, в Одессе это же огромный порт, действительно, никто же не мешает.
Да, Дима, и это не, Черное
все,
море.
Я же говорю, не спрашивайте,
и
почему дедушка
вопрос.
В Аргентине. Я понимаю, о чем ты говоришь, да.
И это такое, знаешь...
Это лицемерие, на самом деле, называется.
Ну, да.
При всем уважении, как бы,
ну,
это
да.
Лицемерие.
Ну, да.
Ну, все такие, ну, господи, люди везде несовершенны. Люди везде лицемерят. Это нормально. Можно подумать, у нас тут не лицемерят. Мне так нравится это. Когда, знаешь, политики с одной стороны орут, что там Россию нужно обнести забором с колючей проволокой, а с другой стороны импорт-экспорт что-то вырос. Давайте вы это или трусы наденьте, или крестик снимите.
У вас там читал новость, Латвия наконец расстелилась, целых 3 дрона поправят в Украину для поддержки.
Ой, это просто стыдоба.
47 нефтяных производств?
Так нефтяных производств, а не добыча, это разные вещи.
Ну-ка, Украина, 47.
Не-не, так кто говорит про производство и кто говорит про добычу? Это разные вещи же. Кстати, пока ты ищешь, про Теслу еще я одну вещь хотел сказать. У Маска же была влажная мечта о том, что машина должна штамповаться целиком, кузов машины и все крупные детали. То есть у них была идея гигакастинга, как он это называл.
Ага.
И сейчас они ее тоже как-то немножко отменили. Сейчас у них, ну вот, как Model Y и Cybertruck, это в основном из 3 частей собирается машина. Вот, то есть они, в принципе, отменяют какие-то свои амбициозные проекты.
А я думал, там как минимум 5 разных частей будет, тут из целых 3. Там, видимо, знаешь, вот этот, типа, вот этот треугольничек,
Вот это? Да-да-да. И вот здесь квадратик.
Вверх, вверх, низ и фаркоп, да? Вот и вся машина. Ой, ну вот насчет, почему вот нам дальше в чате пишут, что 47 нефтяных производств, которые мы почему-то импортировали всю жизнь.
Это сарказм, Дима.
Нет, нет, сарказм сарказмом, но не надо путать нефтяные производства с отсутствием необходимости импорта. Это совершенно нормальная вещь. Сосуществование своего производства и импорта. Это, в этом вообще нет ничего плохого, по-моему.
Короче, я тут это погуглил. Оказывается, самое успешное... Во-первых, там типа 7 скважин, вроде как.
Это ровно на 7 больше, чем здесь.
Это ровно на 7 больше, чем было. Самая успешная скважина имеет прирост 47 тонн нефти в сутки. Это маловато есть. Ну, типа...
Это как-то в некотором совсем смысле немного,
это окей,
да.
Но ну, как бы нужно очень
это четко... Это намного больше, это ровно на 47 более окей, чем 0, но это не очень много.
Ну, да, это как-то маловато, неважно.
Подожди, так 47 производств или 47 тонн?
Ладно. Ну, в статье написано тонн.
Бог с ним.
Неважно.
Это на самом деле ничего глобально не меняет.
Да, но, блин, понимаешь, это же еще типа дело-то до войны было. Ну, в смысле, это производство по обработке и добыче гелия.
Не, ну, очевидно, что гелия. Война не помогла нифига. Это понятно.
Вот, но оно и продолжает работать, и существует, и вообще там прям вау. Anyway.
Окей. Я не знаю, вообще просто не знаю, поэтому мне сказать нечего. Ай, давай дальше лучше пойдем.
Давай, да.
Если ты не против.
Тесла молодцы, как бы работают над оптимизацией своих расходов. Вот, вместо того, чтобы улучшать доходы, они работают над... А, кстати, я понимаю, почему они свои расходы сокращают, а не доходы увеличивают.
Потому что доходы нельзя увеличить в их ситуации никак.
Ну, потому что им вдруг оказалось, что очень много других компаний вдруг начали делать электромобили, и они больше не уникальные эти самые...
Во-первых, другие компании, которые лучше умеют делать автомобили как таковые, у них огромная там столетняя история создания качественных автомобилей, как вот, ну, изделие под названием автомобиль, а не гаджета на колесах.
Ну, да.
И это во-первых, да. А во-вторых, такое ощущение, что текущий рынок немного достиг сатурации электромобилями. Все, кто хотели, купили, а новых довольно сложно убедить, особенно, ну, с текущим уровнем прогресса. Поэтому у Теслы, ну, немножечко не очень хорошо с этим происходит. Есть чуть-чуть проблемки. И вот, если бы они сделали гибрид, это был бы самый лучший гибрид в мире, но Илон никогда не согласится.
Гибрид Илона и не Илона.
Это и есть Илон. Это все еще Илон.
Да. Гибрид Илона и не Илона, это у него там сын или кто у него там с ником X, что-то там вот это вот.
Это не ник, это имя, к сожалению.
Шестибуквенный пароль от банка, знаешь, от ячейки в этой самой...
А, так это вот, чтобы не забыть просто. Чтобы не забыть пароль от ячейки, он его на ребенке записал. Знаешь, типа ему сказали в безопаснике, на пластиковой карте не записывай ее пин-код.
Да-да-да.
Он такой, не вопрос, я этим назову ребенка. Никто не догадается.
Окей.
Короче, следующая новость про Google. Ровно про то же самое, что Google сокращает сотрудников. Там немножко с другой стороны они, правда, зашли. Они сокращают сотрудников core команд. И не только то, что обсуждали, это там Python, Dart и так далее, разработка языков. Но они сокращают и специалистов по платформам, и инфраструктурным решениям. Самое интересное, что они их не просто сокращают, но они их увольняют, ну, именно дорогих, например, в США, и на их место собеседуются люди из Германии, а также очень активно собеседуются люди из других команд в Индии и Мексике. То есть Google в этом смысле мыло не жрет. Они такие люди ушлые. Они просто увольняют дорогих сотрудников и заменяют их более, как это сказать вежливо, оптимальными сотрудниками, финансово оптимальными.
Ну, что могу сказать?
Правда.
Ну, в какой-то момент Барт будет предлагать купить кокаин. Потому что ребята из Мексики либо купить либо корову, либо кокаин, знаешь, это
подожди,
два варианта.
Нет, но кокаин из Индии тоже покатит. Мы же который год обсуждаем, что в полицейском участке Индии что-то странное происходит с кокаином.
Да, 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 да. Вот, что в целом будет даже, наверное, очень весело. Вот, знаешь, это как это. Типа, а сколько ног у коровы? Он такой, ну, это в зависимости от того, сколько килограмм кокаина вы у меня купите, господин.
Да, подписка оплачивается не деньгами, а покупками, да?
Да.
И нап-шоппинг такой.
Да. Кстати, была бы, кстати, неплохая идея, знаешь, вот и прикупил себе чего-то, и получил ответ на свой главный вопрос
42.
Жизненный. Да.
Ну да.
42
ну,
в общем, килограмма кокаина.
Ну, на самом деле, вот эта вот история про смену места работы людей и аутсорс в более недорогие места, это так себе практика, конечно, которую сейчас все используют, кстати. Но это очень сильно аукнется. Это будет прям очень плохо. Я не к тому, что в какой-нибудь Индии или в Мексике плохие люди. Да нормальные там люди. Просто ну, подрезать свои собственные локальные рынки ради того, чтобы сэкономить и аутсорснуть на другой рынок, это не sustainable.
Ну, смотри, на это дело можно, мне кажется, смотреть с разных углов. Например, можно смотреть с угла того, что программистов США программистов США немного подофигели. И там...
А у них неприличные, да, требования, это правда.
То количество денег и условий, которые они выставляют, они как-то немного... Ну, назовем это так, оно немножко переоценено.
Вежливо, да, было сейчас хорошо.
Да, и особенно с приходом новых вот этих вот, собственно, товарищей. То есть, если раньше, скажем, программисты нашего поколения, они знали, как и докер поднять, и как винду установить, и как, не знаю, Eclipse какой-нибудь запилить, знаешь. То есть, могли в целом создать себе рабочее место с нуля при, при наличии уже рабочего, одного рабочего места. Ну, просто ради интереса, знаешь, в свободное от работы время, ну, там, написал еще один язык программирования. Вот.
А как то... некоторые языки, кстати, так и появились, буквально.
Ну да, да-да-да-да-да. То вот эти вот молодая поросль, которая, собственно, внедряется в ряды программирования, в основном на таких языках, как Python и, допустим, Python, не будем вот это вот углубляться во всякие такие вещи, то вот эти ребята, они как бы, ну, во-первых, они, ну, прям требовательные, типа, что работать на Windows в компьютере, и это я это трогать пальцами не буду. Вот. Ну, вот из такого разряда, знаешь, требований. Ну, не знаю. Я как-то отношусь к этой вот привередливости немножко со скептицизмом. Типа, что? Вы не платите мне 70 тысяч и даже акции не предложите? Типа, компании. Ну, как-то, ребята, вы немного подсбросьте ваши эти самые, потому что вон там у нас товарищи из Индии готовы работать за еду и одну корову.
Вот. А, ну, кстати, товарищи из Индии не так дешево стоят, как ты думаешь.
Ну, теперь уже да, но ты же представляешь, ты же понимаешь, что в сравнении с точно таким же...
Сравнение все равно недорого.
Да, да.
Ну, я имею в виду, что это не sustainable стратегия, понимаешь? Они уничтожают свой локальный рынок. Понятно, что они таким образом пытаются, ну, как это, adjust expectations местных сотрудников, чтобы они немножко совесть поимели на выходе. Но, ну, да. С другой стороны, локальный рынок схлопывается из-за этого постепенно. Но это невыгодно в длинную, я это хочу сказать.
Ну, поглядим. Вот. Все равно же эти программисты никуда, собственно, не денутся, они останутся в США, возможно, кто-то станет водителем такси, я не знаю, еще чем-нибудь там, кто-то откроет свое кулинарное шоу.
Ой, я тут видел идеальный LinkedIn профайл, 22 года в Microsoft, и потом просто ферму для разведения гусей, все.
Чувак познал дзен.
Ну, я тоже думаю, да. Причем там, по-моему, один год перекрывается. То есть, чувак просто понял, что ему хочется в жизни на самом деле.
Слушай, кстати, вот я тут буквально, мы тут готовили кушать, и я, ну, кошеварили, так сказать, на кухне. Угу. И, блин, вот скажи, было бы офигенное шоу, если бы, например, ну, то есть, это было бы ТВ-шоу, где всякие, например, рэперы готовили и зачитывали бы рецепт и процесс приготовления... Под музыку и в стиле своих песен.
Так можно, чтобы кто-то битбоксил и стучал ложками. Зачем там музыка?
Не, это не обязательно, это опционально. Но просто представь себе, как бы это, как бы там, не знаю, звучал бы, там, не знаю, рецепт бешпармака в виде, там, не знаю...
Голосом скриптонита.
Голосом скриптонита, именно манерой петь скриптонита. Там, ну, беру камину, вот это вот все вот это. Или там, ну, блин, ну, это было бы реально офигенное шоу. Я бы с удовольствием смотрел бы такие вещи.
Да, это правда.
Или там, например, это Кровосток, там, не знаю, готовил бы, не знаю, кровянку какую-нибудь, ну, собственно.
Кровяную колбасу?
Да, кровян, да-да-да.
Вообще, милейшие люди, вообще-то.
Ну, что поделаешь, такая жизнь.
Да, да. Ладно, к вопросу о жизни. У нас есть про Apple Watch.
Ну, давай.
Там интересная штука, что функция Apple Watch для обнаружения фибрилляции предсердий одобрена FTC для, собственно, использования в медицинских целях. Не просто для мониторинга, а и как данные для исследований, и как, в принципе, медицинские данные. Оно, как бы эта квалификация утверждает, что устройство создает научно верные измерения. То есть фактически FDA заявляет, что она достаточно уверена в ее надежности, чтобы считать ее результаты безопасными для использования в исследовательских целях. Как нам чат ГПТ сказал, в исследовательских исследованиях.
Mm-hmm. Смотри, с одной стороны, как бы даже ложные срабатывания хуже не сделают. Ну, то есть, даже если ты будешь ездить через каждые 3 часа в, собственно, в emergency, потому что у тебя будут часы верещать, что у тебя дефибрилляция, не знаю, предсердия какого-нибудь там, левого желудочка, вот, то как бы, да, ты создашь некоторую нагрузку на больницу.
Но зато ты не умрешь. Ну, отчасти point в этом, конечно.
Вот, то есть...
Суть в том, что они не пропускают, начнем с этого.
Не пропускают, ну, то есть,
нет ситуации, когда они не не обнаружена ситуация, что они не сработают, когда должны были бы, я это имею в виду.
Ну,
то есть, они ложные срабатывания в другую сторону. Слишком, ну, false positive – это лучше, чем отсутствие срабатывания.
Смотри, скажем так, сердечные заболевания, они не такие straightforward, как бы нам хотелось, да, то есть, мы там насчитывается более 25 разных разновидностей фибрилляции, например, сердечных, да, и сказать, что вот, типа, мы делаем все, и нету никаких ложных срабатываний.
Ну, здесь, конечно же, не так. И здесь они скорее же мониторят и дают тебе длинную статистику. То есть оно вот у меня на руке надето, и оно постоянно мониторит, ну, там, не постоянно, но очень часто мониторит. И ты можешь посмотреть эти все данные, они все записаны, и он потом в длинную делает выводы. Плюс, если он в моменте видит аномалии, то он тебе об этом сообщает. Аномалии по сравнению, в том числе, не только с нормой условной, но и с предыдущими наблюдениями.
Ну, смотри, во-первых, не 24 на 7, а через каждые 9 часов поставь на 2 часа на зарядочку.
Это раз. Нет, ну если они у тебя надеты на руке, конечно. Но, во-первых, они заряжаются быстро. Ну, конечно, не все их носят. Но есть ситуации, например, в США, где уже врачи рекомендуют кому-то носить это, ну, постоянно, как медицинское устройство. Такое тоже можно. Ну, купи 2 штуки, блин, ротируй. Ну, это не такая большая проблема.
Слушай, ну, во-первых, мы все знаем, как работает здравоохранение в США. То
да,
существует некоторое количество лобби, назовем это так, которые ездят по докторам и говорят, что типа за каждый проданный Apple устройство вы получите комиссию, там, не знаю,
Apple
5%. Ну, например, Apple устройством. Или же, например, 5% от продаж.
Мы вам привезем фуру бесплатных сэмплов этих устройств.
Ну, типа того, да. То есть, ну, такое. Я на это... То, что это все делается в США, я в целом не удивлен. Буду ли я...
Но это их материнский рынок, самый большой в любом случае.
Apple-ский, конечно, конечно. Более того, люди там достаточно, так сказать, подготовлены, вот, уже, собственно, привыкли доверять технике Apple. Вот, каждый год им, значит, рассказывают о том, какие Apple самые замечательные, самые крутые, самая офигенная, зеленая, самая вот такая вот компания в мире. Какая у них, значит, как они там с матерью природой договариваются о выбросах, значит,
CO2
в этот самый, в атмосферу. Ну, в общем, такое все. То есть, там рынок...
Готов уже.
Готов,
тепленький.
Да. Другие рынки, да. Что-то я не уверен.
Ну, посмотрим. Нет, но это интересно. Мне, опять же, мне это интересно как вот факт, потому что это не так просто добиться. То есть, это они долго к этому шли, реально, много лет. И вот они, ну, пришли постепенно. Это просто интересно, на мой взгляд, что они все-таки это сделали, что это получилось.
Ну, смотри, допустим, что FDA разрешили. Да, понятное дело, что Европа смотрит более, ну, европейский этот Food and Drug Administration, как он называется, я не помню.
А европейский я даже не помню, ну, неважно.
ECA или так он называется. Но это вообще не значит, что каким-то образом в Европе это будет одобрено.
Конечно. Вот.
Во-вторых, для Apple это, конечно же, огромный плюс, потому что, собственно, медицинская сертификация FDA, собственно, для их Apple устройств, это плюс 15% к стоимости, собственно, этих часиков.
Угу.
Вот. То есть, это минимум плюс 15%. А по большому счету это сразу можно будет подстраховочки какие-нибудь подписать, и сразу же там, значит, начнется вот это.
Это совершенно другие деньги вообще.
Да. Поэтому готовься, лучше купи заранее, так сказать.
Ты знаешь, меня до сих пор мои часы устраивают. О, кстати, на следующий... Ну, смотря как. Смотря когда вы нас слушаете, ну вот мы пишемся, как обычно, в воскресенье, и в будущий вторник, 7 числа, будет презентация Apple, где наверняка покажут iPad, судя по всему. А мы ее обсудим очень нескоро. Это так просто. То есть вот когда у нас будет следующий выпуск, это недельки через 3, может быть, даже 4, мы заодно и это обсудим. А там уже и даб-даб подъедет близко.
Mm-hmm.
Вот. Ну, тут будет спекбамп айпадов, судя по всему, который никому особо не нужен на самом деле.
Ну да. Ладно, слушай, давай побежим быстрее.
Давай, 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 давай.
Много времени так, прошло.
Следующее у нас про Чэнпэн Цзяо, который бывший гендиректор Binance, и приговорили его всего лишь к 4 месяцам тюремного заключения. Несмотря ни на что. Хотя просили 36. Напомню, что ему вменяется money laundering и facilitation money laundering. Его не выпускали из США, куда он прилетел. И вообще ему грозила куча проблем и штрафов. Но он также согласился заплатить... Согласился, я подчеркиваю, заплатить штраф в 50 миллионов, что, в общем, при состоянии в 33 ярда не очень много. И 4 месяца в тюрьме, я думаю, туда еще зачтется вот все, что он сейчас сидел в США и никуда не ездил. Туда же и куда-нибудь и зачтется. Я вот думаю, что где-то переживает один Сэм Банкман.
Да, бедняжка прям слюной зашелся.
Мне кажется, он за всех сел просто. Как фунт.
Давайте Кучерявого посадим.
Знаешь, вот кто вам нравится меньше всего? Сэм. Вот его и посадим.
Давайте Кучерявого, да?
На заклание.
Да, мистер Пухляш. Ой, да.
Господи. Но это несправедливо на самом деле. Почему Сэма вот так вот, а вот здесь вот не так вот? Ну, как-то это не очень хорошо.
Ну, потому что если бы посадили на пожизненное или на сколько-то там лет СЗ, то он бы сказал, что это проклятая война экономическая США против китайцев, вот, и начал бы там портить вот это вот все жизнь всем. И сказал бы, что он это национальное меньшинство, и его узурпируют и потребовал бы убежища в какой-нибудь Норвегии.
Вот, а так его будут узурпировать всего 4 месяца в тюрьме, да?
Да, так 4 месяца нормально. Он там как раз подтянет свои знания по щиткоинам.
Сделает МММ-3. Ну, на самом деле, действительно, это, мне кажется, говорит о том, что нужно уметь договариваться, с кем надо договариваться.
А ты представляешь, что на самом деле это была изначальная схема, ему нужно было просто, там, не знаю...
Он же 33 ярда отмыл за 50 миллионов. Это, на самом деле, очень дешево.
А ты представляешь, он туда в тюрьму специально сел? Ну, то есть, ну вот представь себе, да, то есть чувак летит в США, говорит, да, ребята, я накосячил, простите меня, я признаю свою вину. Его сажают на 4 месяца, а это был изначальный план, потому что он знает, что его посадят в тюрьму, где сидит какой-нибудь Аль Капоне, которому нужно отмыть еще больше денег. Он там с ним, значит, в одной камере договаривается, как они это все будут делать через крипту. Вот. И он, значит, ЦЗ выходит, начинает делать свои грязные делишки, а потом вот, собственно, какой-нибудь этот Аль Капоне или там мексиканский картельный вот этот вот барон, не знаю, придумал только что на ходу. Вот. И вот они там, значит...
Ну,
вот...
представь, там камера, там на самом деле сидит Мавроди, Аль Капоне, Тупак Шакур, и вот ЦЗ приходит.
И Элвис Пресли, да?
Ну да.
Песни им поет, развлекает,
на баяне играет всю дорогу.
Ну,
как-то так я себе это представляю, да.
Да. Ужас, короче. Ладно. Да, ну что, жалко. Не, молодец, что...
И Ассанжем рассказывает правду всю.
Да. Конспектирует, потом на Викиликс выкладывает. Да. К чему я это все? Ну, 4 месяца вполне себе нормально отделался, на мой взгляд. 50 миллионов в 4 месяца.
Не, 50 миллионов в 4 месяца, сохранив все остальное, это бесплатно, я считаю. Ну, да, в данном... При прочих равных это прям очень-очень хорошая сделочка получилась.
Mm-hmm.
Я, правда, не думаю, что это обошлось 50 миллионами. Я думаю, что он договорился с кем надо, но тем не менее.
Ну, да. И я
там
думаю, что он
не
там
может
как
быть
раз
так просто.
И найдет там себе клиентуру, откроет филиал вот этих вот ребят, которые будут звонить, представляться, значит...
Служба поддержки Binance.
Служба поддержки Bank of America, знаешь, вот это... С очень сильным славянским акцентом будут ребята звонить. О, слушай, тут, короче, прикол был. Блин, мне тут звонил, значит, товарищ один. Ну, понятное дело, служба поддержки, там вот это вот все, короче. И я, естественно, ну, звонит на латышский номер. Я поднимаю, на незнакомые номера, на латышский номер я поднимаю исключительно отвечаю на латышском. И чувак начинает мне на русском говорить. Я такой, типа, я вас не понимаю, можете перейти на латышский? Он такой, я только на латгальском.
Внезапно. Нежданчик.
И я такой, типа, ну, я латгальский как бы немного не, ну, понимаю, но я боюсь, что мы не сможем. Вы можете найти коллегу, который говорит по-латышски? И он, короче, положил трубку. Но это какой-то интересный поворот, слушай.
Это... Я думаю, что он пытался сделать так, чтобы ты согласился говорить по-русски.
Ну, возможно, да. Ну.
Я тут видел очень прикольно. Во-первых, начались разводы с помощью AI-generated голосов и, собственно, чат-ботов. Ну, такие совсем кондовые.
Да-да-да.
А еще очень круто было по поводу рекрутеров, которые лезут в чатик, ну, типа, вот, например, даже на LinkedIn, и там тоже используются LLM-ки для того, чтобы начать разговор.
Угу.
И когда, ну, им задаешь вопрос, они отвечают стандартные вещи все время. Я видел очень классные диалоги, где в какой-то момент человек такой задает вопрос, понимает, что это просто чат-бот, и, ну, и, типа, рекрутер, и он такой говорит, да, окей, и вместо следующего вопроса говорит, да, напиши мне, пожалуйста, на питоне обход бинарного дерева. Это такой, окей.
Да. Ну
это
что
я же. К тому, что мошенники из службы поддержки Сбербанка могут иногда быть полезны.
Слушай, ну, кстати, да, хороший этот самый заход. Давай.
И у нас есть последняя новость на сегодня о том, почему же Microsoft инвестировала в OpenAI. И Microsoft инвестировала в OpenAI из страха, а не по любви.
Подмочила штанишки?
Да. Там, на самом деле, интересная штука. Это в рамках разбирательства антимонопольного гугловского вскрылось, что это было. И вообще эти разбирательства нам дарят кучу разных документов. Здесь это было переписка между Сати Наделлой, Биллом Гейтсом и CTO Microsoft, где этот CTO написал мемо внутреннее вот на троих, собственно, о том, что Google их сильно опережает, на годы опережает в AI, и нужно что-то с этим делать. И в итоге они пошли, значит, договариваться с OpenAI, Билл Гейтс помогал в этих переговорах, и вот они инвестировали. Потом оказалось, что, кажется, у Гугла было не очень, но они уже инвестировали. Мне нравится эта мотивация, то есть они просто поняли, что, кажется, все очень плохо, и нужно что-то, ну, за покупками, короче, нужно пойти.
Ну, слушай, возможно, Альтман в свое время встретился с Ларри Пейджем и говорит, слушай, есть бизнес, давай ты выйдешь и скажешь, что у вас офигенный этот самый LLM.
Что у тебя офигенный AI.
Да, что у тебя офигенный AI, все испугаются и побегут инвестировать в нас. А вы, ну, типа, а мы потом с тобой как-нибудь там договоримся.
Да-да, я предполагаю, что это вполне возможный сценарий. Ну, по факту, Microsoft, как выяснилось, инвестировала изначально из страха. Потом уже, конечно, это пошло по-другому. Кстати говоря, эти документы из разбирательств вообще дарят, как я уже сказал, много фактов. Например, в прошлом году Google заплатили Apple за интеграцию поиска в Safari 20 ярдов. Вот так просто. И это одна из крупнейших статей дохода Apple, как выяснилось. Так вот, чтоб все
так,
понимали.
Вот оно что.
А Apple такой весь privacy-focused, это так мило.
Mm-hmm.
Вот. Но при этом можно брать за сбор данных деньги. Там вообще Google платит 30 с чем-то процентов доходов, своих доходов с поиска от Apple, ну, с Apple-овских девайсов, потому что это важнее всего для сохранения доминирующей позиции. То есть, чем больше поиска, тем больше данных, тем, собственно, лучше. Кстати, там был еще один прикол. Выяснилось, что Google сознательно ухудшали поиск, потому что им нужно было, чтобы люди искали больше, а не меньше. Это был сознательный шаг такой. И там был небольшой внутренний баттл между людьми, которые хотели лучше поиск, и людей, которые хотели больше данных и, ну, и маркетинг. Ну и, собственно, победили, понятно кто, потому что поиск ухудшился.
Ну, мы, кажется, обсуждали этот момент некоторое время назад, да.
Но вот про 20 ярдов я прям порадовался. Это интересно.
Ну, что могу сказать. Вообще, очень интересно наблюдать за тем, как Microsoft и Google в конечном итоге завоюют весь мир, вот, несмотря ни на что, потому что мне прям очень, ну, забавно за всем этим делом наблюдать. И, ну, вот по факту только две компании, которые обладают вот этим достаточным ресурсом, чтобы продавить все остальные компании, ну, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, захватить мир и после этого внутри себя, да, между собой договориться о том, как мы будем распределять доходы, и финита ля комедия.
Да.
Ну, потому что ты, ну, как, они же все сейчас это бегут, короче, и кричат, что нам нужно приостановить разработку AI, договориться, а потом начать разрабатывать более качественные AI. Ай-яй-яй.
Очень красиво.
Да, они же это делают.
Да.
Вот. А вместо этого, ну, а на самом деле они просто тупо закрывают разработку каких-то энтузиастов, каких-то маленьких небольших компаний, какие-то...
Закрываются, тоже покупают, да.
Так что...
Есть такое.
Это платеж в год вроде бы. А что ты конкретно имеешь
это
в виду?
Это про 20 ярдов. Ну да, за год.
Ну всего-то ничего, 20 ярдов
ладно,
за год.
Да ладно, копейки какие, вообще, действительно.
Мелочь.
Там же в какой-то момент, кстати, Наделла даже говорил, что он был бы готов все отдавать Apple, ну то есть ничего не зарабатывать на этом, потому что это все равно очень важно для Гугла, такой объем поиска. Эти данные намного важнее даже, чем деньги, которые там зарабатываются, потому что потом они зарабатывают намного больше благодаря этому объему. Так что там прям интересы у Гугольнишек. Ладно, ну чего, нам, наверное, стоит идти в новости дна, они хорошие.
Ну да, давай быстренько по новостям дна.
То есть как хорошие, жизненные.
Жизненные, прям. Ну что же, первая новость дна у нас следующая. Россиянин Комаров.
Так.
И Комаров – это фамилия, а не россиянин Комаров. Ну, в смысле, владелец Комаров. Рассказал, как прошел из Колумбии в Панаму с двумя мачете и велосипедом. А так вот. Веселая история про то, как велопутешественник Владимир Комаров в одиночку пересек Дарьенский пробел между Америками. А там много гор и болот, но нет дорог и городов. Вот. Мужчина выживал в джунглях больше 2 месяцев, болел малярией, в общем, какими-то страшными заболеваниями, но смог добраться до Панамы. Вот. У меня, собственно, естественно, мне было очень интересно. Я попытался проложить маршрут на Google Maps между Боготой и Панама-Сити, который находится в Панаме. И знаете что? На велосипеде это невозможно. А пешком он даже маршрута не... Ну, типа, пешком можно это самое нажать на пешехода, но он не прокладывает этот маршрут. Да, то есть он его не прокладывает.
Ну, во-первых, потому что у него мачете нету. Но у меня вот то, что я перед записью задал вопрос, а как, собственно, он ехал на велосипеде с двумя мачете? Или чем он держал велосипед?
Не будем уточнять, чем он держал велосипед.
Just clench harder.
Но он был очень искусным.
Очень, очень искусным. Ну, в общем, у него там прямо какая-то история. Он там на себе вез кучу всего, естественно.
Ну, из Колумбии-то безо всего ехать как бы...
Мне очень понравился выделенный абзац в этой статье, цитата из него. «Позже в джунглях я нашел газовую конфорку и таз. Там много чего интересного валяется».
Согласен. В джунглях мне просто интересно, а где хозяева этого таза, так сказать?
Это у него же было 2 мачете.
Ну да, тоже вариант, да. Но к вопросу про таз, непонятно, что там делает «Жигули 2109».
Да, слушай, он главное говорит, что на лодку ему бы... Там можно только на лодке или самолетом, но столько денег у него не было, на лодку не хватало, осталось только наземным способом, он был в безвыходной ситуации. Ну, в общем, не то чтобы он говорит, я хотел в Дарьенский пробел, но другого выхода не было. Окей.
Дальше. Чем от хищников защищаться? У меня всегда мачете, перцовый баллончик и нож. Мачете – это же вроде тоже нож.
Но
вот
большой.
И все мое оружие. Еще палки и камни, конечно. Но из животных никто не нападал. В основном нападали насекомые. Муравьи, мошкара, змей видел. В основном мелкие. Крупных змей ел. А мелкие – да что там готовить?
Мне очень нравится его метод езды на велосипеде. Он тут описал. 2 раза, считай, преодолел этот Дарьенский пробел. В прямом смысле. Тащишь сначала велосипед 100 метров, возвращаешься назад и 150 метров тащишь чуть дальше рюкзаки. Потом снова возвращаешься за велосипедом. И туда-сюда. У меня вот ощущение, что чуваку не рассказали, как ездят на велосипедах.
Ну,
может
слушай,
быть, это была хитрая, сложная контрабанда одного велосипеда?
Слушай, ну, во-первых, конечно же, меня, ну, помимо всех наших шуточек над ДТО и его рассказе, на самом деле восхищают такие люди, конечно же, которым не сидится на месте. Вот. В свое время меня очень поразил чувак, сейчас я пытаюсь вспомнить, как его... Нил Армстронг его зовут, который, собственно, решил совершить пеший переход, значит, из России в Канаду через Северный полюс.
Ну, это вообще, да, тоже.
Вот, и они там вдвоем, значит, с товарищем пошли, и... Нет, не Нил Армстронг.
Ну, вряд ли
Нил, у него тоже фамилия Армстронг, но зовут его не Нил.
Ну, бог с ним, другой Армстронг.
Вот, но, блин, короче, веселейший товарищ, вот, очень-очень круто рассказывал про то, как у них первая экспедиция, она увенчалась, как это, фиаско.
Увенчалась.
Да, они только их высадили, короче, в первую же ночь на них напал белый медведь. Вот, они еле от него отбились, потом он отморозил себе пальцы на ногах, короче. Ну, в общем, в конечном итоге пришлось прекратить экспедицию, но было весело, говорит. А вот, потом он прилетел, значит, домой, значит, расстроенный, что им не удалось, и его брательник встречал в аэропорту с плакатом, типа, с возвращением, неудачник.
Тут-то он и отвел душу.
Не говори, да, то есть... Вот, но да.
Но меня удивляет, что двигает этими людьми на самом деле. То есть, нет, я понимаю, жены, что это интересно.
Жены. Очень сварливые жены двигают этими людьми.
Как фигурками на шахматной доске?
Ну, типа того, да.
Ужас.
Да. Это мое личное мнение. Ну, либо жены, либо тещи, короче, вот. Что тоже, в принципе, одно и то же почти. Вот. Ну, что, давай, может, вторую новость?
Ну, у нас есть вторая новость про то, что бы ему на самом деле пригодилось.
Да, конечно же. В Латвии наконец-то починила свой единственный водомет.
Который для разгона протестующих.
Да, отремонтирован единственный в Латвии водомет. Он сдерживал беспорядки в Таллине.
Самое смешное, что в 2022 году, когда латвийский водомет был на ремонте, эстонские коллеги подогнали уже свой водомет в Латвию перед сносом памятника в Пардаугаве, ну, который обелиск
был. Да,
вот,
да.
Но, правда, его применять не потребовалось, волнение не случилось. Но мне нравится вот эта вот балтийская взаимовыручка. Мы вам наш водомет, вы его сломали, но взамен вы дадите свой погонять. То есть у нас на Балтии что получается? 2-3 водомета всего. Это говорит о том, что у нас очень мирные страны. Хорошие такие.
Ну да, да. Ну да, очень мирные. Просто добрососедство, вот это вот взаимовыручка, вот эта поддержка. Но Виа Балтика пройдет мимо Латвии.
Ее водометом отодвинули.
Да. Так, водомет был куплен для госполиции в 2003 году за 230 тысяч латов. Это 327 тысяч евро. Твою мать.
Ну, несколько лет назад они хотели еще один купить за 314, малогабаритный, но что-то не купили. Вот.
Наши резиновые палки и щиты подогнали, пишет Манкуза. Ну, наши стулья подогнали. Два. С резиновыми, так сказать, палками. Да.
Грустно это все. На самом деле, это, с одной стороны, это как бы хорошо, что водометы не нужны в целом, но, с другой стороны, вот количество меня восхищает всегда. Каждый раз вот это вот 2,5 водомета, там полтора вот этих вот счета для полиции, вот это все.
Слушай, ну это же нормально, это хорошо, слушай, на самом
нет,
деле.
Нет, на самом деле у нас это реально не нужно, если так серьезно говорить, да то нет, там... в балтийских странах это реально, ну, глобально не актуальная проблема. Здесь нету протестов, которые надо разгонять, потому что протестовать, во-первых, можно, а во-вторых, ну, как бы... Ну, особо это... никого вообще не разгоняют. Зачем?
Это не так рассчитывается. Обычно же есть типа формула, по которой рассчитывается, исходя из населения страны.
Сколько вот. Нужно водометов, чтобы этих всех уродов разогнать?
Да. Например, вот есть некоторая форма, условно, приблизительно average число, типа, что на каждого... На каждых 300 человек, 300 тысяч человек, простите, требуется один МРТ. Вот.
Это после водомета? Уже.
После водомета, да, нужно будет чуть больше. Вот, поэтому, когда, собственно, происходит некий конфликт, водометы тоже рассчитывают, исходя из количества людей, которые потенциально могут выйти с протестами.
Ну да, наверное, это правда, наверное. Но, тем не менее, это немножечко странно звучит, но я еще раз могу только сказать, что мне кажется, что это немного позитивно, что это не особо актуальная вещь.
Конечно,
для нас.
Конечно. Я считаю, что это очень позитивная новость. Наконец-то можно будет разгонять вот эти вот проклятые, никому ненавистные протесты учителок вот этих вот, которые бедные бабушки выходят, требуют зарплату себе платить.
Знаешь, кого надо разогнать, кстати? Вот, водометами. Ну? Чаек в центре города. Около памятника свободы. Нет, у меня прямо личная обида. Вот я могу сейчас болью поделиться.
Прям нагадили, да?
Нет, хуже. Ты что, нагадили? Ладно, там... Я, кстати, не знаю, что они жрут, но это что-то прям очень токсичное.
Да?
Прямо едкое, да. Но речь не об этом. Речь о другом.
Это вместо водомета, Дима.
Да-да-да-да-да. Ты сразу все как Джокер у Николсона начинают оплывать. Да. Но нет, я не об этом. У меня был прикол, что я купил бутерброд. Ну, подожди, я еще не рассказал. Есть я хотел кушать. Ага. И шел я мимо памятника свободы. Ну, там же скверик вокруг. посередине площадь. Ну, я вот по тротуару шел вдоль скверика, и сзади просто подлетает чайка на большой скорости, выхватывает у меня на лету из руки бутерброд и дальше сваливает. А, ну, она здоровая и сильная. То есть я еще порадовался, что она хотя бы меня не цепанула за руку. Но они там постоянно это делают. Это какая-то жесть. То есть они там обнаглевшие вообще на ужас.
Ну, все, да. Еще подожди, скоро еще бобры будут приходить у тебя это хвостом тебя.
Чайка полонитом,
так сказать.
Бобер тоже, да?
Полонитом тебя отхлестают хвостом.
Господи, полонитом.
Пойдешь это.
Я что-то вспоминаю эту классную картинку, что не печалься, бобр, ты нормальный мужик.
К чему я это? К тому, что наконец-то этих медиков разгонят, а то протестуют, там, понимаешь.
Зарплату хотят опять,
зарплату хотят, да.
Зачем им? Так все же у людей нормально, зачем им платить?
Пенсионеры индексацию пенсии захотят, тоже вот оно будет, так сказать, к бою готовы, так сказать, с бабушками.
Я думаю, что на пенсионеров нужно в два раза меньше водометов, они, как правило, более легкие. И хуже держатся на ногах.
Да. Ну, в общем, теперь можно это самое.
Учителя с такими зарплатами тоже.
Слушай, ну фу, ужас какой-то, Дима. Ну, нельзя так шутить, мне кажется.
Ну, это ладно. Грустно на самом деле. Насчет зарплат учителей – это реально грустная фигня. Но что делать? Ну да, протесты как-то странно работают. Вроде протестовали, нифига не получилось.
А это потому, что водомета не было.
У учителей.
А сейчас водомет есть, будут водные процедуры.
Потом скажут, это был сеанс группового закаливания.
А представляешь, вот такое, знаешь, это использование водомета в крещенские морозы, знаешь, вот это. Пока струя летит, она превращается в сабзира.
Это просто или она пробивает насквозь, или она сбивает как палка, или третий вариант, это как в Бэтмене мистер Фриз просто, да?
Да-да-да-да. Вот, так что очень много веселых применений. Так что вот.
А если водометом стрелять вверх, снег пойдет?
Да, да.
Или эта палка замерзнет и упадет на бок.
Короче, применений много. Вот, поздравляем латвийскую государственную полицию. Теперь у них будут много новых конкурсов.
Арендуем водомет на свадьбы.
Да-да-да-да-да. На свадьбы, похороны, вот это вот, на все. Иногда объединяем эти праздники вместе.
Ну, слушай, это как у Горина, да, в тот самый Мюнхгаузен. Сначала планировали праздники, потом казни, потом решили совместить.
Да, что делать? Ну, так.
А нет, гуляние, а потом казни. Ну, не важно.
Хорошо же это самое собрались. Знаешь, не расходиться.
Зачем два раза собираться?
Ой, ладно, давай тогда закругляться.
Да, я должен напомнить еще раз, что у нас два следующих выпуска выпадают, может быть, даже три по ситуации.
Но вы все равно приходите, подождите.
Мы будем очень рады.
Да, да.
Приходите в чатик пока.
Ага, заходите, да, чатик в Телеграме называется Gen Y Chat. Вот, легко ищется. Ну и ссылочка там где-нибудь внизу.
Да везде.
Ну и на этом небольшом анонсе мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Оставляйте ваши комментарии и ставьте нам хорошие оценки, которые будут греть наши сердца. Все это неделю к следующему выходу вашего любимого подкаст-шоу Gen Y Cast через 2-3, возможно, 4 недели. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, воспользовавшись инструкцией по ссылки в описании. Сегодня вместе с вами думали о протесте. Дима из вас.
Пока.
И Юра Костова. Маль. Пока-пока.
И спасибо всем, кто на стрим приходил.
Да.